Ольга Гусейнова. Серия «Подарки от высших». Любимая для монстра. Глава первая. Боже, как же больно. И холодно. Я промерзала насквозь. Холод медленно, но неумолимо поднимался вверх. Леденели пальцы, руки, голени, колени. Когда-то слышала, что замерзая, человек засыпает, не мучается. Я же, наоборот, ощущала невыносимую боль, которая все равно не глушила ужас. Ужас происходившего со мной. Лютый холод подбирался к моей груди, где, казалось, трепетала душа, подползал к неистово бившемуся сердцу. Остро пахло кровью, свежей землей и... тленом. И этот запах только усиливал панику и нарастающий ужас, словно меня заживо в могилу закопали. Вдруг в кромешной темноте будто кто-то включил свет. Неяркий, приглушенный. Вернее, он зажегся где-то впереди, как в глубине коридора, словно там открылась дверь. Я увидела открытый дверной проем, за который из последних сил цеплялась пухленькая рыжая девушка, с диким безнадежным отчаянием удерживая меня, наверное. Еще я ощутила, что и сама с таким же отчаянием цеплялась за кого-то, упорно норовившего выскользнуть из слабеющих, замерзших пальцев. Кого-то непомерно тяжелого, но родного до глубины души. А если выпущу, не удержу, то моя жизнь остановится. Даже холод отступил. Настолько я испугалась выпустить то, что держала. Но тут раздался треск, будто выстрел, который прошил мое сердце, подобно пуле. Карие глаза рыженькой девушки в ужасе округлились. Очередная вспышка. И светлое пятно дверного проема начало стремительно удаляться, а я полетела вниз, во тьму. Сверху меня догоняла та рыжая и кошмарные тени, от вида которых мое сердце колотилось о ребра так, что грозило выскочить наружу. Неожиданно рыжая вскинула руку и крикнула: «Мы выбираем свет!» Мне в грудь будто раскаленный кол воткнули. Следом натуральное живое пламя стремительно захватило, обволокло верхнюю часть моего тела. Одновременно яростно усилился, словно сопротивляясь врагу, тот лютый холод, недавно захвативший большую часть меня, который практически полностью подчинил, стер личность, чувства, память, оставив лишь дикую боль. Дальше во мне началась битва льда и пламени. Я бы сорвала голос от воплей, если бы могла издать хоть звук. Настолько зверски меня рвали, ломали, сжигали и морозили изнутри две стихии. Меняли, трансформировали под что-то иное, чуждое, не мое. В какой-то момент я не выдержала такого количества боли. Сдалась. Агония победила. Невольно взмолилась об избавлении от мук, о смерти. Только и сама не знала, к кому был обращен мой молчаливый вопль-мольба. Однако вместо забвения и облегчения вспыхнула очередная картинка. На меня смотрели двое. Та самая морковно-рыжая симпатичная девушка в очках с круглыми карими глазами и румянцем на пухлых милых щеках. И красивая платиновая блондинка с ласковыми черными глазами и темными бровями. Обе выглядели счастливыми и ощущались родными-родными. Рыжик улыбнулась и с наигранной укоризной спросила: «Вик, ты где? Мы с Женькой тебя потеряли». Красавица-блондинка, на миг закатив черные глазища, с веселой снисходительностью ответила: «Не отвлекай ее, Маш. Похоже, наша любимая Шапокляк задумала очередной захват мира». «Вы кто?» — вырвался у меня сиплый шепот. «Мы банда», — хихикнула блондинка. И тут откуда-то издалека донесся незнакомый женский голос, таинственный и загадочный. «Вы не банда, отныне вы одного рода. А значит, даже уйдя за грань, не потеряетесь. Сможете защитить, поддержать друг друга». «Выходит, я не одинока? Я кому-то нужна?» — винтился в мое сознание отчаянный всхлип надежды. Но никто не ответил. Я вновь одна. Еще и нависший надо мной лютый холод с привкусом тлена и запахом свежевырытой могилы опять начал донимать, охватывать, терзать. Наверное, чтобы окончательно заморозить, подчинить. Но солнечные любящие улыбки рыжика и блондинки и мысль, что я не одинока, неожиданно переломили ситуацию. Пламя в груди вспыхнуло сильнее, ярче, а холод затрещал, подточенный огнем. Начал неохотно, огрызаясь, отступать. Сначала освободил грудь, где заполошно колотилось мое сердце и трепетала душа. Странные чувства. Жуткий полет фантазии или больного сознания, но я всем телом, каждой клеточкой ощущала, что мое средоточие, каким-то чудом уцелевшая душа попала в кокон теплого света. Но вокруг него накапливалась сплошная тьма, которая будто злобно ворчала за проигрыш, насылала колючий холод, спешно расползалась по всему телу, занимая отвоеванную территорию. Как ни странно, это походило на вынужденное перемирие. Боль, наконец, утихла, и раздел территории позволил мне почувствовать собственное тело, убедиться, что я жива и цела, раз способна пошевелить пальцами, ногами и руками, дернуть головой. И еще с отчаянной жадностью вдохнуть, наполнить горевшие легкие живительным воздухом. Жива. Я открыла глаза, словно запеченные от недавнего жара, терзавшего мое тело, и по щекам от облегчения побежали слезы. Первым я увидела потолок, высокий, с вычурной лепниной и огромной театральной люстрой. Моргнув несколько раз, убедилась, что это не очередной выверт больного сознания. И вдруг осознала, что совершенно ничего не помню. Ни где я, ни кто я, ни как я тут очутилась. Моей памятью завладели отголоски недавно пережитой боли, не позволяя задуматься о чем-то другом, сосредоточиться. Но неожиданно дали о себе знать обоняние и осязание. Остро запахло смертью. Почему именно смертью? Я не смогла бы объяснить, просто знала. Затем добавились и другие запахи, живые. Крови, парфюма, воска и ванили. Но их приглушал незнакомый, тяжелый и удушливый, от которого першило в горле, топорщился каждый волосок на коже, словно подсознание предупреждало. Рядом кто-то дикий и опасный. Надо мной с противоположных сторон пролетели странные темные сгустки. Если глаза или ощущения меня не обманули, они были энергетическими и очень встревожили. Зато я лучше и отчетливее воспринимала реальность и себя в ней, лежащую ничком на полу, холодном, наверняка каменном, в одежде из тонкой шуршащей ткани. Стоило моему слуху уловить это шуршание, меня оглушило множество других звуков, громких и негативных, крики ужаса, паники, боли, страха, яростной ругани и стоны. Одновременно что-то трещало, звенело и разбивалось вдребезги. Повернув голову, я сперва обрадовалась, что в принципе смогла это сделать. А потом замерла, в шоке разглядывая творившееся вокруг. Сплошной хаос, где метались люди, нарядные или строго одетые. Кто-то размахивал холодным оружием, кто-то формировал в руках темные сгустки и запускал их в толпу. У ближайшей ко мне колонны всего в паре метров находились двое. На боку лежала девушка с волосами красивого, редкого, светло-серебристого оттенка, искусно уложенными в высокую прическу с великолепной диадемой. С широко распахнутыми, остановившимися глазами не менее редкого фиалкового цвета, насыщенность которого подчеркивало бальное платье из воздушного сиреневого батиста. На округлой, приподнятой корсетом груди этой экзотической красавицы виднелось тяжелое ожерелье с крупными фиолетовыми камнями, аметистами, наверное. Несколько браслетов с камнями поменьше обвивали ее тонкие изящные запястья. Девушка была совершенна, если бы не совершенно пустой, безжизненный взгляд. И не торчавший из ее спины клинок с фигурной ручкой, украшенной драгоценными камнями. Симпатичный черноволосый мужчина, сидевший рядом с мертвой красавицей, обессиленно привалившись к колонне, смотрел на меня удивительными глазами. Серый цвет радужки темнело от светлого у зрачка к совсем темному к белкам. Лет 35 на вид. Одет в темные брюки, туфли и черный бархатный сюртук, расшитый золотом на лацканных рукавах. Вроде строгий, простой наряд, если бы не массивная золотая цепь с медалью на его груди и не тонкий обруч венца на голове, указывающий, что их обладатель облечен огромной властью. Незнакомец не двигался, дышал с трудом и, не отрываясь, смотрел на меня. В его необычных глазах плескалось море разочарований и боли, душевной и физической. Так может смотреть только тот, кого предали. Предали самые близкие и любимые. Странное дело. Под взглядом этих штормовых глаз я почувствовала родство с их обладателем. Словно моя кровь сама по себе откликнулась на него, подсказывая, мы не чужие, хоть я его впервые видела. Следом я вновь испугалась, ведь у него в груди тоже торчал нож. Без такой филигранной драгоценной рукоятки, как в спине девушки, гораздо проще. Подобные принято прятать от чужих взглядов, использовать из-под тишка и выкидывать. Но от этой грубой рукоятки по груди мужчины неумолимо расползался серый зловещий рисунок, будто морозный узор по оконному стеклу. Вдобавок дымчатая нить тянулась от ножа к вытянутой в сторону мужчины руке мертвой девушки, связывая их, подсказывая, кто хозяин ножа. Кто именно воткнул его в грудь венценосному незнакомцу? Предал.